тебя. Политики ревностно следят за уровнем своей популярности. А самые из них бездарные, но умелые по части фальсификации, стараются убедить в своей необычайной популярности тех, кто в этом почему-то сомневается. В демократических странах судьба политика решается на выборах. Тут все понятно. Надо понравиться избирателю и победить. А что делать политикам в странах с ущербной демократией? Или в странах, в которых она вовсе отсутствует? В этих случаях легитимность подтверждается не результатами выборов, а массированной пропагандой. Идея состоит в том, чтобы доказать всему миру, собственному народу и даже самим себе, что альтернативы у страны нет. И именно этот человек с непомерными амбициями и маниакальными повадками должен стать общенациональным лидером. Он и только он. Выборы в этом случае становятся пустой формальностью. Ясно же, что если не он, то кто? Выборы, тем не менее, проводят. Ради соблюдения приличий. Чтобы потом можно было на равных общаться с представителями демократического мира. Цифры посещаемости на таких, с позволения сказать, выборах и результаты голосования близятся к 100%. Этим подчеркивается сплоченность общества и всенародная любовь к национальному лидеру.
Казахстан, 2015 год. Нурсултана Назарбаева отдано 97,75% голосов. Белоруссия, 2010 год. За Александра Лукашенко отдано 79,65% голосов. Узбекистан, 2015 год. За Ислама Каримова отдано 90,39% голосов. Таджикистан, 2013 год. За Имамали Рахмона отдано 83,92% голосов.
Нельзя сказать, что в авторитарных режимах лидеры вовсе не меняются. Меняются, но только в двух случаях. В случае военного переворота и том самом, с которым не может справиться ни одна диктатура. В случае неизлечимой болезни и смерти. Но диктаторы меняются, а цифры на выборах остаются те же.
Туркмения, 1992 год. За Сапурмурата Ниязова отдано 99,5% голосов избирателей. 2012 год. За Гурбангулы Бердымухамедова проголосовали 97,14% избирателей. Азербайджан. 1993 год. За Гейдара Алиева отдано 98,73% голосов. 2013 год. За Ильхама Алиева отдано 84,54% голосов.
При таких контролируемых фальсификациях и высоких цифрах электоральных побед зачем эти выборы вообще проводятся? Говорит политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, понятно, зачем проводятся в авторитарных государствах выборы. Из двух соображений. Первое – это формальная легитимация, как у Сталина, 99,9% за. И второе, это чтобы не хуже, чем у других. Как Сталин велел построить в Москве высотки, чтобы мы были не хуже Нью-Йорка, и таки построили, да, вот эти самые замечательные замки. А, так и такие формальные нарисованные выборы, которые позволяют потом говорить, что власть выступает от имени народонаселения.
В диктатурах, которые чувствуют себя уверенно и на мировое общественное мнение внимания не обращают, выборы первых лиц государства вообще не проводятся.
Ленин, Сталин и последующие генсеки никогда не избирались всенародным голосованием. Фактически, они осуществляли верховную власть в стране, но при этом назначались на высшую должность партийной элитой. Китайский диктатор Мао Цзэдун, как и все последующие главы государства, не избирался на общенародных выборах. Его назначало на должность председателя республики некое подобие парламента, которое формировалось на выборах жестко контролируемых компартией Китая. Примерно такая же система существует и в Северной Корее, где власть от одного диктатора к другому передается по наследству. Гитлер в 1933 году не был избран рейхсканцлером. Его назначил на эту должность президент Гинденбург, а после смерти последнего Гитлер просто совместил оба поста и стал называться фюрером.
Иногда диктатором вовсе изменяет чувство меры. в 2003 и 2009 годах в Северной Корее было объявлено, что на парламентских выборах явка составила 100% от всех зарегистрированных избирателей. На самом деле этого не может быть хотя бы потому, что люди умирают каждый день, в том числе и в день выборов. Стало быть, все до единого зарегистрированные избиратели проголосовать никак не могут. Автократические режимы, еще не дошедшие до уровня Северной Кореи, совмещают фальсификации избирательного процесса с навязчивой пропагандой. Так в России средства массовой информации, находящиеся под контролем власти, усиленно навязывают обществу представление о том, что иного лидера, кроме Владимира Путина, нет и быть не может. Более того, власть пытается создать у общества впечатление, что Путин представляет интересы большинства избирателей, что он президент всех россиян. Между тем очевидно, что это не так, даже если пользоваться только официальными результатами президентских выборов. Результатами, которые, как мы все понимаем, добыты путем многочисленных фальсификаций. Но не будем о фальсификациях. Обратимся к официальной статистике президентских выборов в России. В 2000 году на президентских выборах из общего количества в 109 363 337 зарегистрированных избирателей за Путина проголосовали 39 740 467 человек. То есть всего лишь 36,33%. На президентских выборах 2004 года этот показатель составил 45,86%, а в 2012 году 41,5%. Все остальные, а это те, кто голосовал за других кандидатов, против всех, испортил бюллетень или вовсе не пошел на выборы, составляют больше половины всех избирателей. Ни одного раза Владимир Путин не получил на выборах абсолютного большинства голосов. Какой же он президент всех россиян? Какова на самом деле степень доверия к нему? Надо при этом учитывать, что это цифры, основанные на официальных данных ЦИК России. А что на самом деле, с учетом фальсификаций, говорит Дмитрий Орешкин.
Что касается президентских выборов и фальсификации, то надо иметь в виду крайнее разнообразие российских регионов. В разных регионах масштаб разный. Если в Чечне у нас 99,8%, при явке в 99,6%, то, скажем, в Москве после событий 2011 года, декабрьского выхода на Болотную площадь, Московская избирательная комиссия существенно снизила уровень фальсификата, и в результате получилось всего 47% у Путина по Москве. За счет того, что убрали так называемый ночной фальсификат, когда просто брали протоколы и переписывали. Потому что был контроль. Остался дневной фальсификат. Вот такие так называемые карусели, вбросы. Но это мелочи. Это буквально там 3, может быть, 5 процентных пунктов. То есть реальный результат Путина в Москве где-то 40-45% голосов. Официальный 47%. По стране в целом все, естественно, выравнивается. Если Чечню, Москву, Петербург добавить, то, я думаю, в пределах 10-15% пунктов. То есть, если официальный результат 66%, то где-то 52-55, а может быть 50-55. Вот в этом был реальный результат Владимира Путина.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю», и я ведущий Александр Подробинник. Нынешняя российская власть страдает от сознания собственной нелегитимности. У нее недостает тоталитарного задора, чтобы объявить себя властью одного класса, как это сделал Ленин, или властью одной нации, как это сделал Гитлер. Нынешняя власть нуждается в поддержании демократической картинки. Пусть даже поддельной картинки, созданной негодными средствами. Для этого, помимо прямой пропаганды в средствах массовой информации, используются социологические службы, институты изучения общественного мнения. Как ни странно, в обществе им доверяют больше, чем прессе. Хотя ведь трудно предположить, что власть, которая так жестко контролирует СМИ, совсем не обращает внимания на социологические службы. На чем основано доверие к социологическим службам и насколько оно велико, говорит социолог Левада-центра Алексей Левинсон.
Доверие было завоевано В конце 80-х, начале 90-х годов, когда впервые стали проводиться такие опросы, публиковаться их результаты, и тогда это было признаком нашего присоединения к, так сказать, так называемым нормальным странам, где такие опросы, как знали наши граждане, проводятся регулярно. И это было проявлением своего рода свободы или гласности. И далее уже с этим, так сказать, состоявшимся фактом происходили разные события, там разные люди выражали недоверие. Но, в общем, общество в целом и доверяет, и часть его членов считает нужным заявить о том, что они не доверяют этим опросам. Но это необходимая, так сказать, компонента такой системы.
К результатам изучения в России общественного мнения с доверием относятся на Западе. Во всяком случае, с большим доверием, чем к пропагандистским СМИ. Это и понятно. Инерция мышления достаточно велика, а социологи все-таки традиционно относятся к научному сословию. Им вроде бы и доверие больше. На Западе с трудом понимают, как это можно фальсифицировать научные результаты в угоду политическому заказу. Говорит социолог Леонид Седов, много лет проработавший ведущим специалистом Левада-центра.
В отличие от нашей страны, скажем, в Германии институты, изучающие общественное мнение и их данные, пользуются практически абсолютным доверием. Там как-то в сознании людей вообще не укладывается, что могут быть какие-то подтасовки или какие-то манипуляции в изучении общественного мнения. Они говорят, что это за гранью их воображения.
Наверное, будет выглядеть риторическим вопрос, почему в России возможно то, что невозможно на Западе? Почему российское общество так доверчиво государственной власти и так индифферентно к собственным правам? С чем связаны такие различия между Россией и Западом? Говорит социолог Леонид Седов.
Это связано действительно с различием наших цивилизаций, если угодно. Потому что в западной цивилизации, как в Германии, так и в Штатах, допустим, там вообще ценность честности и отсутствие обмана, эта ценность очень велика, и воспитывается отношение такое отрицательное ко всякого рода лжи буквально с школьных лет, в отличие от нас, где, наоборот, дети приучаются к тому, что там списывать, подсказывать и пользоваться какими-то шпаргалками и другими средствами, как в ходе обучения, в процессе обучения, так и на экзаменах, вполне допустимо, и даже это считается какой-то доблестью. Вот этого нет в западной цивилизации. Поэтому и отношение к данным социологов совершенно другое. Там не допускают мысли о том, что тут могут быть какие-то подтасовки.
В Советском Союзе коммунистическая пропаганда называла социологию продажной девкой империализма. Это была запрещенная наука. Теперь власть в России новая, но отношение к социологии в сущности прежнее. Ее, правда, не запрещают, но используют в утилитарных политических целях по своему усмотрению. Сами социологи не склонны подвергать острой критике свою корпорацию, но о некоторых фактах умолчать невозможно. Ведущий социолог Левада-центра Алексей Левинсон.
Я знаю об одном примере, когда-то рассказывал Юрий Александрович Левада. Это было в 2003 году, когда опросы, проведенные определенными организациями, были предъявлены Путину с утверждением, что его, Путина, популярность упала до 16%, а 60%, наоборот, выражают ему отрицательные чувства. Ну и тогда, если бы это было признано, то тогда было понятно, что следует отменять выборы. А выборы можно отменять, понятно, только по очень веской причине, а тогда пришлось бы эту вескую причину создавать. Вот на пути вот этой последовательности фактов стал именно Юрий Левада, который сказал, нет, рейтинг Путина 62% в это время был. Поскольку никто не мог заподозрить Леваду в, так сказать, симпатиях к Путину или путинскому режиму, то вот ему поверил сам Путин. Ну и состоялись выборы, на которых он победил, и это было предсказано нами. И это самый серьезный вариант, о котором я бы говорил. Ну а так, по мелочи, подтасовывание чего-то там где-то случается очень часто в ходе локальных избирательных кампаний и так далее. Там, где есть одна социологическая служба, и никто ее не может проконтролировать или предъявить альтернативные данные. Там фальсификаций очень много.
Понятно, что фальсификации касаются прежде всего опросов, имеющих политическое значение для власти. В этих случаях пускается в ход административный ресурс или к делу подключаются управляемые властью структуры. Леонид Седов.
Были такие моменты, когда, допустим, в ЦИОМ есть две главных организации, которые конкурировали с Левада-центром. Это ВЦИОМ и ФОМ, Фонд общественного мнения. Так вот, ВЦИОМ однажды был изобличен в том, что их данные о негативном отношении к оппозиционным политикам зиждутся на том, что они неправильно формулируют вопросы. Эти вопросы носят подчастую такой наводящий характер. И, кроме того, предлагается такой список ответов, который тоже как бы исключает возможность объективного суждения и склоняет респондентов в сторону негативного такого, негативной оценки оппозиционных политиков.
Все отлично знают, каким образом фальсифицируются выборы. Эту часть политической жизни страны утаить от общества трудно. В день голосования все оказывается на виду. Ну или почти все. Рассказывает политолог Дмитрий Орешкин.
Делается этот фальсификат очень по-разному. В таких республиках, как Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Чечня та же самая, там просто пишут результаты. Потому что никто не в силах проконтролировать, это просто опасно. И общество это принимает. А в других регионах, там, например, в Москве, как я уже говорил, очень сложно с фальсификатом, потому что Москва встала на дыбы. В Петербурге приписали, можно сказать, точно 10-12%. Технология простая. Если в Чечне просто пишут результаты, то, например, в Тамбовской области, которая заняла первое место по объему голосов за Путина в 2012 году, среди регионов центра России, в Центральном федеральном округе, получилось 72%. Но там 20% проголосовали на дому. Вот примерно эти 20% голосования на дому и дали этот результат, 72%. А на самом деле было опять же около 50%. Так же, как вот в среднем по центральным русским районам страны и было. 52%, 53%, 55%, вот так вот что-то. Бывает еще форма фальсификата через досрочное голосование, не только на дому. Но это все интеллектуальные, интеллигентные способы приписки. А чаще всего в нашей стране просто с плеча пишут, сколько надо, потому что местная власть понимает, что ее благополучие зависит от того, какой результат она покажет. Как она этот результат обеспечит, это ее дело. Но если она обеспечит плохой результат, ей будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Поэтому технология фальсификата очень разнообразна по регионам, а результат примерно одинаковый.
С социологическими опросами все гораздо сложнее. Работа институтов изучения общественного мнения носит гораздо более закрытый характер. Скандальные разоблачения здесь встречаются намного реже. О механизмах фальсификации и искажениях результатов опросов рассказывает Леонид Седов.
В основном такого рода искажения могут быть связаны либо с формулировками вопросов, как я уже сказал, вот то, что произошло с ВЦИОМ, когда они там ставили вопрос о доверии оппозиционерам. Формулировки вопросов должны быть четко выверены, и это, значит, один этап работы, на котором возможны какие-то искажения. А второе – это интерпретация уже полученных данных. Тут тоже можно интерпретировать немножко в кривь и в кось, и в результате получать там как бы выводы, которые, ну, соответствуют каким-то, может быть, действительно предпочтениям заказчика или там настроениям властей. Ну, в общем, кому-то хочется угодить, и тогда, значит, эти интерпретации соответствующим образом строятся.
Однако существуют и более простые способы фальсификации опросов общественного мнения, рассказывает Алексей Левинсон.
Проще всего, как это говорится, нарисовать данные на самом начальном этапе, просто сказать, что вот такой-то выразил такое-то мнение, а вот такой-то этого мнения не выражал или вообще с интервьюером не виделся. Это один, так сказать, вариант. А второй вариант очень просто. В конце вы получили там 26%, а говорите, что их 62%. Ну, вот что тут, тут ума не надо никакого.
Высокие цифры рейтинга Путина принимаются обществом почти безоговорочно. Пресса, в том числе либеральная, ссылается на пресловутые 86%, как на цифру абсолютно достоверную. Между тем, искажения общественного мнения могут быть вызваны не только недобросовестной работой социологических служб, но и особенностями поведения респондентов, говорит Леонид Седов.
Ну, если мы возьмем, допустим, рейтинг Путина, то тут возникают, конечно, большие сомнения в том, что его высочайший рейтинг отражает, в точности отражает настроение людей. Дело в том, что вообще наши респонденты, они представляют собой некий все-таки пережиток советского человека, и опрос часто воспринимают как допрос, если угодно. То есть у них, если идут вопросы о власти и так далее, то у них возникает желание каким-то образом, во-первых, не доверять тому, что это анонимный допрос, а опрос, ну, в общем, остерегаться, давать свое реальное мнение. В результате возникает некоторый такой завышенный результат.
Завышенный результат – это как раз то, что заказывает власть. Закономерно возникает вопрос. В стране, в которой государственной пропагандой и политической системой обществу навязан только один лидер, что означает этот высокий рейтинг? Чему в такой стране призвана служить социология? Выяснению реальных предпочтений общества или политическому заказу власти? Дмитрий Орешкин.
Потому что большинство конформно. И это нормально для большинства. И если ему все время говорят, что социологические данные показывают, что вот такой-то с большим отрывом впереди всех, люди склонны присоединяться к большинству. Это доброкачественная манера поведения. Мы не вправе требовать от них, чтобы они вели себя как диссиденты и пользовались какими-то альтернативными источниками данных. Они пользуются теми данными, которые им дают по телевизору, в том числе данными социологических опросов. Поэтому, конечно, пользуясь риторикой советских времен, социология – это одно из важнейших искусств, и, естественно, государство должно контролировать. Поэтому к социологическим службам надо относиться по-разному. Есть ВЦИОМ, который целиком зависит от Кремля, и поэтому показывает те результаты, которые Кремль от него ждет, с целью формирования общественного мнения. Есть ФОМ, который промежуточную позицию занимает. Есть Левада, который находится под постоянным давлением. Вот они с большим трудом отбились от почетного звания иностранного агента. И это над ними постоянно висит. Но они все-таки сохраняют достоинство и профессиональную честность странным образом в нынешней ситуации. Например, они отказываются предсказывать явку. Такую простую вещь, как явка. Например, они отказываются проводить экзит-полы. Потому что экзит-пол – очень точный метод показания реальных результатов. Человек выходит с избирательного участка, ему спрашивают, за кого ты проголосовал. Он не будет врать, как правило. Через две недели он может подкорректировать свою позицию, подстроившись под большинство. А выйдя из участка, он говорит, да, я проголосовал за человека по фамилии А, Б или С. Поэтому экзит-полы очень точны. И они поэтому дают часто, даже у ВЦИОМа они давали не те результаты, которые потом официально мы видим на чуровских сайтах. И был такой скандал у ВЦИОМа, когда его экзит-полы показали неправильные результаты. Их пришлось очень быстро там зарыть, и так же, как и у ФОМа произошло. произошло. Левада вообще этого не делает, чтобы не позориться. Так что социологические службы разные. И, конечно, все они находятся в той или иной степени зависимости от власти. И со временем эта зависимость, к сожалению, нарастает. И вот единственный способ сохранить самоуважение – это отказываться от некоторых вещей, как это делает Левада.
Конечно, объяснить все только давлением власти на социологические службы или страхом респондентов перед возможными последствиями опроса было бы слишком просто. На социальном поведении российского человека сказываются десятилетия коммунистического гнета и столетия крепостного права.
Вообще нашей культуре политической и нашему человеку присуще такое некое преклонение перед властью, даже некоторое такое обожествление. Вот. И это вот все сказывается на том, как они отвечают на вопросы о власти, поставленные в анкетах.
Путинский рейтинг, который всегда был либо большим, либо огромным, входит в непримиримые противоречия с систематическими фальсификациями на выборах. Если любовь народа к Путину так велика, как об этом толкуют социологические службы, то к чему тогда фальсифицировать выборы? При таких-то рейтингах почему бы не победить на выборах честно, говорит Дмитрий Орешкин.
И если говорить про то, как соотносятся показатели высокого рейтинга и необходимость фальсификата, то это действительно проблема. Но, что характерно, власть о ней совершенно не заботится. Ну, собственно, ей было бы странно, если бы она заботилась. Она же не признает факты фальсификата. Она говорит, вот народ очень активно поддерживает Путина, и, соответственно, это подтверждается голосованиями.
Вопрос об истинном отношении народа к власти всегда вызывал в обществе большой интерес и ожесточенные споры. И если в демократических странах этот вопрос проясняется на очередных выборах и в ходе социологических опросов, то в странах авторитарных все оказывается куда сложнее. Национальных лидеров едва ли не носят на руках. На них надеются, на них молятся, их славят в поэзии и прозе, им ставят прижизненные памятники, называют их именами улицы и площади городов, да и сами города тоже. Кажется, что безумие способно охватить целые народы. А потом в одночасье эти режимы рушатся, и от былой популярности вождей не остается и следа. Памятники низвергают, улицам и городам возвращают старые названия, а потомки ломают головы. Что это было? Всеобщее национальное ослепление или пропагандистские обманы бутафория? Откуда взялись такие высокие рейтинги и куда потом делись? Это была программа «Дежавю», я ее ведущий Александр Подробинник. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная
гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.